62-м году Джей Херрис пожаловал старшему сыну титул принца драконьего камня, сделав его тем самым признанным наследником трона. Семилетний принц Эймон был высок и красив, но при этом скромен. Каждое утро он по-прежнему сражался с братом своим Бейлоном, не имея нужды ему поддаваться. Старший брал ростом и силой, младший — проворством и злостью. Посмотреть на их поединки и подбодрить одного из принцев стекались слуги и прачки, домашние рыцари и оруженосцы, конюхи, септоны и мейстеры. Была среди них и Джослин, которая с каждым днем подрастала и становилась все краше. На перу в честь назначения Эймона законным наследником королева посадила Джослин рядом с ним, и они весь вечер говорили и смеялись между собой, больше ни на кого не обращая внимания. В том же году боги послали Джей Херрису и Алисанне еще одну дочь, Мейгеллу. Добрая, ласковая, необычайно способная девочка вскоре приклеилась к своей сестре так же, как та сама приклеилась к Бейлону. Теперь пришел черед Алисы негодовать на малявку, что цеплялась за ее юбки, а Бейлон смеялся над ее гневом. На исходе 62-го года король задумался о преобразовании всех семи королевств. Одарив королевскую гавань мощеными улицами, водными цистернами и фонтанами, он обратил взор за городские стены, на поля, холмы и болота, простиравшиеся от Дорнских марок до Дара. «Милорды», — сказал он совету, — «мы с королевой, путешествуя на драконах, видим внизу города, деревни и замки, реки и озера, леса и горы, нивы и пастбища, развалины, септы, кладбища. А знаете ли вы, милорды, чего я не вижу?» Король хлопнул ладонью по столу. «Дорог, милорды! Я не вижу дорог!» Если опуститься пониже, можно порой разглядеть какие-то грязные колеи или пешие тропки. Но мне нужны настоящие дороги, и я проложу их. Сие грандиозное дело он продолжал всю свою жизнь, а после его продолжил другой король. Но начало было положено в тот день на совете. Джей Херрис, конечно, преувеличивал, говоря, что в Вестеросе совсем нет дорог. Их были сотни, и многие восходили к временам первых людей. Даже у детей леса были свои тропы под сенью деревьев. Ездить по ним, однако, было сущим мучением. Узкие, грязные, изрытые колеями, они велись по земле, как придется. Мостов почти не было, броды зачастую охранялись стражниками, взимавшими плату за проезд. Лорды иногда смотрели за дорогами, пролегавшими через их владения, но в большинстве своем не делали этого. Обочины размывались дождями, на путников нападали разбойники. Честные бедняки до Мейгора обеспечивали кое-какую защиту людям простого звания, хотя сами частенько их грабили, но после распуска орденов веры дороги стали опасны как никогда. Даже знатные лорды путешествовали с охраной. Исправить столь великое зло за годы правления одного короля не представлялось возможным, но Джей Херрис вознамерился хотя бы начать. Не забудем, что Королевская гавань была очень молодым городом. До высадки Эйгона с сестрами на ее месте при впадении в залив реки Черноводной стояла маленькая рыбачья деревня, и никаких дорог, что неудивительно, ни к ней, ни от нее не вело. За 62 года от завоевания, во время бурного роста города, появились и дороги, ведущие вдоль побережья в Росби, Стоквард, Синий Дол и через холмы в Девичий пруд. С другими замками и городами столицу ничто не связывало. Попасть в Королевскую гавань было куда проще морем, чем сушей. С этого Джей Херрис и начал. К югу от Черноводной рос старый лес, хороший для охоты, но опасный для путников. Джей Херрис распорядился прорубить сквозь него дорогу от Королевской гавани к штормовому пределу. Та же дорога, продолжаясь на север от города, долженствовала дойти до Трезубца, повернуть вдоль Зеленого Зубца, пройти через перешеек и пересечь весь бездорожный ранее север до Винтерфелла и Стены. Народ назвал ее «Королевским трактом». Самая длинная и дорогостоящая из дорог Джея Херриса, она была начата первой и первой завершена. За ней последовали дорога Росс, речная, морская и золотая. Они существовали и раньше, порой веками, но Джей Херрис изменил их до неузнаваемости, распорядившись засыпать рытвины, положить щебень, построить мосты через ручьи и реки. Стоило это, конечно, дорого. Но страна не бедствовала, и новый мастер над монетой с женой, умевшей хорошо считать яблоки, управлялся почти не хуже, чем лорд воздуха. Дороги росли миля за милей и лига за лигой на протяжении многих десятилетий. «Нитями дорог он связал семь королевств в одно», написано на постаменте памятника старому королю, что стоит в староместе у цитадели. Семерым, как видно, были тоже угодны эти труды, ибо они продолжали благословлять короля и королеву детьми. В 63-м году родился Вейган, их третий сын и седьмое дитя. Годом позже в мир пришла принцесса Деелла, еще через 3 года Сиера, в 71-м году Визерра, шестая по счету дочь. Разница в годах между ними была небольшая, но трудно было найти детей столь не схожих, как эти четверо. Вейган, некрепкого сложения мальчик с задумчивыми глазами, отличался от старших братьев, как ночь от дня. Другие дети, кое-кто из придворных, находили его угрюмым. Не будучи трусом, он не любил военных забав и предпочитал сидеть в библиотеке над книгами. Хрупкая застенчивая Деелла легко пугалась и часто плакала. Первое слово она произнесла лишь в 2 года, да и потом все больше молчала. Она обожала мать и сестру Мейгеллу, но Алиса ее, судя по всему, ужасала, а при мальчиках она краснела и отворачивалась. Сиера с самого появления на свет кричала, чего-то требовала и никого не слушалась. Первое свое слово «нет» она произносила часто и громко, а говорила больше, чем Вейган и Деелла вместе взятые. До 4 лет ее не могли отлучить от груди. Как только королева отпускала кормилицу, поднимался крик до небес, и приходилось брать новую. «Да помогут нам 7, — сказала как-то Алисанна Джей Херрису, — я вижу в ней Эйрею». Если кто-то не уделял ей внимания, девочка мрачнела и дулась. Младшая, Визерра, тоже умела добиваться своего, но никогда не кричала и уж подавно не плакала. Все сходились на том, что она красива. Темно-фиолетовые глаза, золотые с серебром волосы истых таргариенов, безупречно белая кожа, тонкие черты, а грациозные манеры в столь малом возрасте казались даже тревожными. Один юный оруженосец назвал Визарру богиней, и она согласилась с ним. Мы еще расскажем о том, сколько горя причинили родителям эти 3 принцессы и 1 принц. Но пока вернемся в 68-й год. Вскоре после рождения Сиерры король с королевой объявили о помолвке своего первенца Эймона, принца драконьего камня, с Джослин Баратеон из Штормового предела. После смерти принцессы Дейенерис предполагалось, что невестой Эймона станет Алиса, но королева сказала твердое «нет». Алиса предназначена Бейлону. Она стала бегать за ним, как только ходить научилась. Они дружны, как мы с тобой в том же возрасте. 2 года спустя, в 70-м году, брачная церемония Эймона и Джослин заставила вспомнить о золотой свадьбе. Леди Джослин, длинноногая, полногрудая, с густыми черными, как вороново крыло, волосами до пояса, в свои 16 лет стала одной из первых красавиц Вестероса. Принц Эймон был на год моложе и на целых 3 дюйма выше невесты, обогнавшей ростом большинство лордов. Никто не спорил с тем, что они красивая пара. «Вот оно, будущее нашего государства», — сказал сир Джайлс Морриган, глядя на темную деву рядом со светлым принцем.